Шримад Бхагаватам, глава 18. Убиение Праламбы. Блаженный Шука продолжал. Дружную толпою, гоня перед собой тучные стада, счастливое племя Нанды воротилось в пределы Враджи. И там, пожелав своему спасителю долгих лет, благоденствия, пастухи разошлись по своим жилищам. Вскоре кончилось весеннее время, и в леса пришло лето, та пора, когда палящие лучи солнца сжигают зелень, когда мелеют ручьи, реки и озера, и все живое прячется от зноя. Но Кришне было угодно, чтобы в прекрасном лесу Вриндавана лето было ласковым и мягким, как весенняя пора, чтобы солнечные лучи не убивали, но приносили жизнь. Так оно и случилось. Ручьи и водоемы были полноводны, белые кувшинки и голубые лотосы благоухали, яркой и свежей была зелень, а влажные ветры приносили с собой живительные запахи цветущих деревьев. С водную пылью, несомую с озер теплыми ветрами, на землю оседала влажная душистая пыльца белых, розовых, голубых лотосов, даря обитателям Враджи отдохновение от зноя. Многочисленные ручьи и протоки с густыми зарослями вдоль топких берегов орошали почву живительную влагою, так что травы и листья на деревьях оставались сочными и зелеными под палящими лучами летнего солнца. Воздух в лесу был наполнен тысячами птичьих свистов и жужжанием крупных бархатно-черных золотом шмелей. По лесным тропам весело сновали звери, павлины величаво раскрывали веера своих огромных хвостов, поляны, усланные пестрыми травами и цветами, осенялись широкими ветвями статных деревьев, клонившихся к земле под тяжестью спелых плодов, которые до конца летней поры сохраняли свой особый вид, цвет, запах и вкус. В одно раннее утро Кришна вместе с Баладевою и друзьями гнал стадо телят на зеленые луга Вриндаваны. По пути в лес мальчики разукрашивали себя на манер лесных животных, вплетая волосы, полевые цветы и увенчивали себя павлиньими перьями. Кришна шел впереди всех, играя на свирели, а за ним поспешали его друзья и Баладева. Они гудели в рожки, издавали радостные клики, пели песни и смеялись. Как танцовщики языком тела выражают восхищение пред более искусным товарищем, боги, облачившись пастушатами, восторгались игрой своего владыки, пожелавшего явить себя миру в образе Кришны и Баладевы. Друзья кружились, как волчки, играли в чехарду, катались по земле, сцепившись в борцовских объятиях, или дергали друг друга за длинные пряди волос. Порой кто-то из пастушат вдруг удивлял Кришну изящным напевом на свирели, и тогда сын Яшоды останавливался и пытался повторить тот напев, а если у него не получалось, он восхищался своим приятелем. Сорвав с дерева плоды билвы и кумбхи, пастушата катили их, как мечи. Кришна любил затевать борьбу со своим старшим братом или веселить друзей, подражая рыканью зверей и щебету лесных птиц. Подгоняя вперед стадо, дети не переставали шутить и веселиться. То они прыгали, как лягушки, то гудели, как опьяненные весной пчелы, то курлыкали, как царственные журавли. Веселясь и играя, друзья шагали по лугам и рощам, плескались в ручьях и озерах и забирались в потаенные пещеры на склоне холма Говардханы. И когда они пришли на большую лесную поляну, Кришна вдруг заметил в толпе сверстников чужого. И действительно, то был оборотень Праламба, посланный Камсу для расправы над сыновьями Рахини и Яшоды. Он обернулся сверстником Кришны, стал пасти телят вместе с его друзьями и надеялся, что никто его не приметит и не распознает в нем демона. Но зоркий потомок Дашархи сразу разглядел чужака и призадумался над тем, как извести его сосвету. И когда сын Яшоды предложил предложил товарищам игру. Давайте разделимся на два отряда и будем состязаться в ловкости и силе. Тот отряд, который проиграет, пусть возит на своих спинах победивших. Мальчики с радостью согласились. Один отряд возглавил Кришна, отобрав в него всех своих сверстников и тех, кто был младше. Во главе старшего отряда стал Баладева. Дети пастухов подбежали к огромному раскидистому бадьяну, который прозвали Пхандиракаю. Побросали вещи, отпустили телят и вступили друг с другом в состязание. Они играли в чехарду и салки, бегали на перегонки, боролись стенка на стенку, прыгали через ручей, забирались кто выше на деревья и подбрасывали вверх большие орехи. И всякий раз отряд Баларамы выигрывал и в ловкости, и в силе, и в смекалке. Оборотень Праламба оказался в отряде Кришны вместе с младшими пастушками. Проиграв все состязания, Кришна и его друзья были вынуждены катать на своих спинах Шридаму, Вришабху и других пастушат из отряда Баладевы. Кришне достался Шридама. Друга его, Вришабху, посадил себе на плечи Бхадрасена, а сыну Рахини досталась спина Праламбы. И лесной людоед, посчитав, что прежде нужно расправиться со старшим из двух братьев, быстро, как ветер, понесся к опушке и дальше в глубину леса, чтобы там предать Баладеву смерти. Но с каждым шагом силы его иссякали, а седок становился все тяжелее и тяжелее, и, наконец, демону стало казаться, что он взвалил себе на спину не мальчика, но горную вершину. Тогда он внезапно остановился, сбросил Баладеву на землю и вернул себе свое настоящее обличие. Он стоял перед сыном Рахини, огромный, с красными всклокоченными волосами, с круглыми горящими глазами, с большими острыми клыками и сверкал золотыми обручами на запястьях и драгоценным ожерельем на шее. Увидев, в кого превратился незнакомый мальчик, Баларама поначалу застыл в изумлении, вперев глаза в несуразное чудище. Но смекнув, что оборотень увлек его в лес, чтобы погубить, незаметно для остальных пастушат, сын Рахини решил действовать незамедлительно. Бесстрашный брат Кришны, не позволив людоеду даже взмахнуть рукою, нанес Праламбе такой могучий удар, что голова того раскололась на кусочки. Ключом хлынула во все стороны алая кровь демона, и тот рухнул на землю бездыханно. Так громовержец Индра ударом молнии раскалывает горы, высвобождая из их жерла потоки огнедышащей лавы. Вскоре к Балараме подоспели Кришна с друзьями и несказанно удивились, когда увидели у ног Баладевы падшего оборотня, огромного, как горная вершина. Баладева рассказал друзьям о том, что случилось, и мальчики, обняв своего друга, чудом, как им казалось, воротившегося с того света, воспели хвалу сыну Рахини и его за его силу и отвагу. Тотчас в Поднебесье забили барабаны, загремели трубы и литавры, и на землю пролился дождь душистых цветов, а небесные девы принялись весело кружиться в хороводе. Хари Кришна. Хари Кришна. Так, есть у нас вопросы? Так, я опять забыла. Я забыл. Написали.
Со вчера?
Да, хорошо. Ой, а что, у всех микрофоны отключены? Что вы писали?
А, все равно.
А, хорошо. Угу. Хорошо. Так, надо нас найти в чате. Так. Мадхусудан Прабху. Если изначально все обусловленные души одинаковые, что или кто вынуждает обособленность принимать самые замысловатые формы? Иными словами, почему ими... Кирюша, спокойно. Почему ими, душами, движут разные желания, если природа их тождественна? Так. Так, я понимаю, был первый вопрос, потому что второй абзац немножко другой. Кришна дает своим частичкам свободу. Свобода подразумевает разнообразие выбора. Если бы все живые существа делали всегда одинаковый выбор, тогда не было бы свободы. Свобода подразумевает разность выбора. А разность подразумевает разнообразие. Собственно, когда Господь создает множество выбора, Он уже предопределяет множество образов поведения. Как говорят, что если на сцене висит ружье, то в каком-то из актов оно обязательно выстрелит. Или в кино нет случайных деталей. Это в документальных фильмах там незначительные или ничего не значащие детали. А когда речь идет о художественном произведении, то каждая деталь сыграет свое действие. В этом смысл драмы. Когда мы говорим, Кришна разыгрывает действие, подразумевается, что есть противостояние, есть разнообразие. И если Кришна создает разнообразие, то кто-то должен исполнить это разнообразие. Поэтому вопрос только, кто это сделает. Например, когда мы выпускаем лотерейные билеты, ну, грубо говоря, из 100 лотерейных билетов, один оказывается выигрышным. Это предопределено. Что не предопределено, это кто выберет лотерейный билет. Кришна в Бхагавадгите говорит, все, кого ты видишь, уже обречены на погибель. Все, что родилось, оно погибнет. Я уже предопределил победу. Тебе осталось лишь исполнить свою роль и насладиться плодами победы. Вот так Кришна, он создает разнообразие сюжетов, и эти сюжеты, они предопределены, они написаны верховным режиссером. А вот кто сыграет ту или иную роль, это зависит от нашего выбора. Поэтому говорится, что с одной стороны все предопределено, с другой стороны у нас есть свобода. Хари Кришна. Так, Кришна говорит, я есть память, знание и забвение. Ну, он не совсем так говорит. Он говорит, что я понуждаю помнить, знать и забывать. От меня зависит, что ты будешь помнить, а что ты будешь помнить. Не просто факт памяти и забвения, Кришна говорит, от него зависит, а еще и что именно ты вспомнишь. Знание, Кришна говорит, подлинное знание – это знание обо мне. И от меня зависит, будешь ты обо мне помнить или ты забудешь обо мне. Я сам решаю, что ты будешь знать, а что ты забудешь. Вот, он говорит, что он память, он говорит, он дарует память. Так. Так, если предположить, что каждая наша мысль, каждое действие и слово берут свое начало в памяти, так как основанный на прежнем опыте выходит он, Кришна, движет нами, нашими мыслями и действиями. Если предположить, что подлинные знания – это знание о нем, Кришна говорит, что подлинное знание – это знание о том, как он появляется и как он разыгрывает драму в этом мире. Ну, или действует. Вот. Греческое слово «драма» означает «действие». Сейчас драма – это драматическое событие. Ну, это, в общем, это тавтология, драматическое событие. Мы воспринимаем драму как что-то печальное. О, это настоящая драма. С ним приключилась настоящая драма. Да, в современном языке это нечто печальное, нечто горестное. А на самом деле драма – это просто действие. Вот тот, кто понимает, что Кришна, он драматический актер, он просто разыгрывает действия. Даже вот в пьесах, да, действие первое, действие второе, действие третье. Вот Кришна, он драматург, в буквальном смысле драматург. Урдж – это побуждать, подталкивать. А Кришна побуждает нас к действию. И действительно, наше действие зависит от него. Он есть корень жизни, он есть жизнь жизни. Но он все равно сохраняет за нами свободу. Есть некая роль во всем этом спектакле. Эту роль нужно исполнить. И эта роль обязательно будет исполнена. А вот исполним ли мы ее, вернее, исполним ли мы ее или кто-то другой, здесь уже свобода. А здесь Кришна, он нас конкретно не подталкивает. Мы можем отказаться, тогда эту роль исполнит какая-то другая джива. Если такой дживы не найдется, ну, сложная роль, тогда Кришна воплощается и сам совершает это действие. Первое действие, второе действие, третье. Так. Кришна оставляет нам выбор. В этом смысле он дает нам свободу, но при этом эта свобода ограничена, ну, скажем так, двумя линиями поведения. Либо предаться ему, либо стараться далее обладать чем-либо. Да, Кришна движет нами, но как он побуждает нас действовать? А как мы поступим, это уже от нас зависит. В чем тогда свобода души, согласие? В чем свобода души? Свобода либо либо принять его драму, либо действовать, импровизировать, действовать по собственному усмотрению, либо нести ответственность за свои поступки, либо не нести ответственность за свои поступки, потому что все прописано Кришной. Когда актер, вот вопрос, актер несет ответственность за убийство. Вот у нас есть действующие лица и исполнители. Действующее лицо – это роль. Это, пусть это будет Гамлет. Да? А исполнитель – это кто самый известный Гамлет? Иннокентий Смоктуновский. А Гамлет становится причиной смерти многих персонажей. То там мать погибает, отчим погибает его, Офелия возлюбленная, друг Лаэрт. И множество персонажей из-за Гамлета прямо или косвенно погибает от руки Гамлета. Вот Иннокентий Смоктуновский несет ответственность за смерть Лаэрта. Нет, не несет. Ответственность за смерть Лаэрта актер. А вот роль несет ответственность за поступки. Теперь вопрос. Если действующее лицо отождествляет себя, вернее, если исполнитель отождествляет себя с действующим лицом, он несет ответственность? Да. Как только Иннокентий Смоктуновский возомнит себя Гамлетом, он сразу несет ответственность за действия Гамлета и попадает в сумасшедший дом. Иннокентий Смоктуновский сидел в сумасшедшем доме, потому что настолько вжился в роль Гамлета, что ему понадобилось медикаментозное лечение. То же самое и с нами. Мы исполнители. Мы духовные частички сознания. Как только мы отождествляем себя со своими ролями, то мы несем ответственность за свои поступки. Кришна в Гите говорит, ты не совершаешь действий. Совершает действие тот, кем ты себя вообразил. Все действия совершает моя майя, моя сила, обольстительная сила. Ты лишь наблюдаешь за ее перетеканием из одного состояния в другое. Но когда ты возомнил себя деятелем, тогда ты оказываешься в сумасшедшем доме, ну или в особом месте, которое называется материальный мир. Мир, где господствует майя. Вот этот вот акт возомнить себя действующим, вжиться в роль, вот это есть акт свободы. Как только мы совершили этот драматический поступок, то есть мы из наблюдателя превратились в действующее лицо, то мы несем ответственность за свои поступки, и мы скованы, мы теряем свободу в большей или в меньшей степени. Но у больного всегда есть выбор принять лечение от наставника, принять лечение от врача и вернуться в реальность. То есть осознать, что все есть перелив, перетекание, иллюзии. Все, что я наблюдаю, это просто одно состояние материи переходит в другое состояние. И вот этот акт, он тоже свободный. Кришна говорит, что он ни на секунду не оставляет живое существо. Живого существа в любом состоянии есть, в любых обстоятельствах есть выбор снова излечиться. Нужно лишь принять слово Всевышнего. Так, тут черное пятно в белом круге отвечает цитатами. Да? Хари Кришна. Так, Радхиканама. Ну да, вот Махарадж. Если самопожертвование является качеством, которое частица сознания обретает, то как правильно понять, что природа всякого обретения связана с фактором времени, а сама частица сознания вне этой связи? Так, я не знаю, я не понимаю вопрос. Так. Если самопожертвование является качеством, которое частица сознания обретает. Самопожертвование – это свойство или атрибут частицы сознания. Мы не приобретаем это качество, а мы его себе возвращаем. Точнее, мы очищаем его от примеси корысти, от примеси тщеславия, от примеси желания обладать, от всякой скверны. Самопожертвование, человек живет самопожертвованием, ну, живое существо, ему свойственно самопожертвование. Только жертвует он ради себя. Есть такие грубые эгоисты, они жертвуют ради себя. Ну, то есть они ничего не жертвуют. Он говорит, например, я столько пожертвовал ради себя, я столько денег угрохал в собственное удовольствие. Ну, он пожертвовал ради себя. Можно диапазон самопожертвования расширить. Например, я столько пожертвовал ради друга. Или я столько пожертвовал ради детей. Я стольким пожертвовал ради семьи. Но фактически это все равно ради себя. Ты же пожертвовал ради своей семьи многим. Ты пожертвовал ради своих детей многим, ради своей семьи, ради своей жены ты пожертвовал стольким. То есть все равно ты просто свое эго расширил и пожертвовал все равно ради себя. Потом кто-то говорит, ну я еще пожертвовал ради чужих детей, ради детей своего народа. Вот за то, чтобы враг не топтал нашу родину, мою родину, я отдал свою жизнь, я отдал свое здоровье. Но все равно ты отдал ради своих, то есть ради себя. А кто-то еще больше расширяет ареал самопожертвования. Я пожертвовал собой ради человечества. Какой-нибудь Цвейг или какой-нибудь ученый, например, Нобель, да, он пожертвовал всем ради того, чтобы у людей было много динамита. Теперь люди... Ну, он, конечно, потом учредил Нобелевскую премию мира, но деньги эти, этот фонд получает от производства динамита, которым взрывают людей. И на эти деньги он дает премию тем, кто борется с динамитом. В общем, так все сложно. Но все равно он жертвует, когда человек говорит, я пожертвовал всем ради людей, он пожертвовал ради своих, потому что он же тоже человек. Он пожертвовал ради всех людей. Например, он кормит несчастных тушенкой. Вот читаешь на каком-нибудь канале сбор для нуждающихся бойцов. Тушенка. Нужно много тушенки. То есть надо убить одних живых существ, чтобы другие живые существа хорошо поели и могли убивать других живых существ. Это важно. Вот. Но когда... Ну где же заканчивается, где же настоящее жертвоприношение, настоящее самопожертвование, то есть жертвование своих интересов, своими интересами ради чего-то более высокого. Ну, Кришна говорит, если ты жертвуешь мне, Всевышнему, тогда ты благо несешь всем живым существам, не только людям, но и каждой живой твари во Вселенной, в прошлом, настоящем и будущем. Ты всем жертвуешь. И это есть высшее самопожертвование. А, другими словами, живое существо, оно не приобретает качество самопожертвования, а очищает его, как огонь очищает золото от примесей. Если мы берем какой-то, нашли какой-то... слиток, самородок. Он там много всяких грязи, примесей. Мы погружаем его в огонь, и это золото становится... Все остальное сгорает, окисляется, исчезает, а золото, оно не окисляется. Золоту огонь не страшен. А все остальное, оно портится при огне. То есть оно... подвержено влиянию воздуха или кислорода, а золото, оно не подвержено влиянию кислорода. А вот точно так же наше самопожертвование, а самопожертвование – это преданность. Наша преданность, она очищается от примесей тщеславия. То есть мы жертвуем кому-то, а потом, когда мы становимся на путь преданности, мы начинаем жертвовать Кришне. Но вот эта вот примесь тщеславия, она остается. Сначала мы жертвовали ради собственного народа для того, чтобы нас похвалили, чтобы премию дали, чтобы повесили на доску почета, наградили какой-нибудь железочкой, медалькой. Кто-то жертвует, чтобы получить денежные вознаграждения. Кто-то жертвует, чтобы обрести власть. Он жертвует деньгами, то есть он кого-то подкупает, например, избирателей или заговорщиков, и потом обретает власть. Он же жертвует, вот он заработал много денег, и он раздал деньги своим приверженцам, он обеднел. Но в результате они его ставят во главе государства, как Екатерина II. Она соблазнила и телесно отдалась пятерым братьям Орловым, и они, будучи офицерами гренадеров, привели ее к власти. Вот она жертвовала, да? Вот точно так же мы имеем вот эту корысть. И когда мы приходим, становимся на стезю преданности, приходим в сообщество преданных, мы служим Кришне. Но это служение осквернено желанием славы, чтобы нас считали старшим преданным. Некоторые даже извлекают из этого материальную пользу. Но постепенно, постепенно вот эту корысть в нашей преданности, в самопожертвовании, мы очищаем от тщеславия, от желания разбогатеть или желания власти, желания быть авторитетным. Вот, мы хотим быть хорошими для того, чтобы чтобы к нашему мнению прислушивались. Ну, потому что если ты плохо себя ведешь, то кто тебя будет слушать? А если я соблюдаю все заповеди, запреты и обеты, то меня скорее будут принимать авторитетом. То есть меня примут духовной властью. Так. Хари Кришна. Что олицетворяет Баладева? Баладева – это эго или воля Кришны. Кришна – он безвольный тип, потому что вся его воля подчинена его возлюбленным. Он ничего с собой не может делать. Он сам говорит своим возлюбленным, что я как марионетка, я как кукла в ваших руках. Вы целиком мною обладаете. Махапрабху, кто есть Кришна, он признается преданным. Такой был преданный. Забыл, как его. Такой импульсивный преданный, который постоянно... Махапрабху говорил, что делать, и Махапрабху безвольно подчинялся. Кришна, он безвольно подчиняется. То есть он оставляет свою волю перед своими возлюбленными. Но он ее не лишается, он ее оставляет. Как если бы я очень богатый человек, но я иду на вечеринку, где меня окружают друзья, подруги, те, с кем у меня близкие, интимные отношения. И всю свою власть я оставляю за порогом этой вечеринки. Все свои карточки, всю свою охрану, всех оставляю. Да, когда мы находимся в кругу самых-самых близких друзей, с нами охранник не ходит по пятам. Мы за дверями вечеринки оставляем всю свою власть, всю свою волю. Но она там остается. Вот Кришна, когда уединяется со своими возлюбленными, он оставляет Баладеву за пределами этой вечеринки, за пределами этой драмы, этого действия. И его воля приобретает самостоятельное существование. Это и есть Баладева. И Баладева идет, играет в свою игру. То есть Кришна наслаждается своими возлюбленными, а его воля, Баладева, наслаждается где-то еще. Он повелевает, и вообще он мир целый творит. Там происходят какие-то действия. В общем, это его воля. Его воля не смеет показаться там, где присутствует любовь. Поэтому Шимати Радхарани и Господь Баларама никогда не встречаются. Хотя они живут в одном поселке, но они никогда не встречаются. Шимати Радхарани – это любовь, Баладева – это воля. Когда есть любовь, мы теряем волю. Когда у нас есть воля, от нас уходит любовь. Хари Кришна. Хари Кришна. А? Кто-то урчит. У всех включены микрофоны, поэтому все урчат. Хари Кришна. Так. Что происходит с человеком, который считает, что победил внутренних врагов и может с ними мирно сосуществовать? Что происходит? Он с ними мирно сосуществует. Заботится о них, считая, что обуздал пороки и теперь господствует над ними. Тут нужно предметно описывать, какой порок. Например, что значит господствовать с пороком? Например, зависть. Зависть – один из тягчайших пороков. Зависть – это порок, ну, собственно, самый первый, когда мы хотим, чтобы нам принадлежало то, что нам не принадлежит. А поскольку нам не принадлежит ничего, то желание обладать чем-либо – это, собственно, и есть порок. Из него вытекает все остальное. И что значит с ним мирно существовать? То есть, ну да, я завидую всем и каждому, и мне от этого хорошо. Сейчас как они говорят? Надо принять себя таким, как есть. Самоприятие, самопринятие. Ну да, я завистник, я жаден, я завистлив, я похотлив, я эгоистичен. Я себя таким принимаю. Отлично. Я сосуществую собственной завистью. Я гневлив. Потому что когда зависть не удовлетворена, я впадаю в гнев. Кришна говорит, да? Похоть или зависть. Из нее проистекает гнев. В гневе ты теряешь рассудок. А когда ты теряешь рассудок, ты теряешь все. Потому что когда ты поступаешь безрассудно, ты опускаешься в самые адские ады. И как с ними сосуществовать? Я себе не совсем представляю. Когда мы говорим «победить порок», мы имеем в виду не победить и заключить с ним мировую, а победить значит истребить его. Мне кажется, Кришна не употребляет глагол «победить» саинья. Да? Он употребляет «искоренить», «уничтожить», «тьяга». То есть можно как вот, вы победили врага, но враг остался жив. Просто он для вас не представляет возможности, не представляет опасности. Это одна форма победы. Есть другая форма победы. Это просто уничтожить его. А похоть или зависть – такой порог, что его надо полностью уничтожить. Потому что если с ним мирно сосуществовать, он напитается соками, он снова обретет силу и снова попытается овладеть ним. Два вида победы есть. Хари Кришна. Так, ну что, давайте на этом заканчивать.